Я приветствую вас, дорогие друзья. Мы сегодня исследуем следующую тему нашей серии, небольшой серии «Секреты семейного счастья». В прошлый раз мы говорили о том, что мужчина и женщина были созданы Богом разными. Они отличаются друг от друга. И не только строением тела, строением клеточки. Каждая клеточка говорит о том, что это мужчина, и каждая клеточка тела женщины говорит о том, что это женщина. Но когда мы говорим о различии психологическом, мы нашли, что каждое психологическое различие способствует некоторому непониманию между мужем и женой. Если они не знают о своих психологических различиях, у них получается ссора, непонимание, какие-то слезы, обиды. Если они изучают эти различия, в конце концов, эта семья придет к такому интересному состоянию, что они будут восхищаться друг другом, любоваться друг другом и будут рады за те различия, которые Бог сотворил в их мозге, в их работе, их тел. Сегодня мы будем говорить продолжение темы о том, что различия украшают брак и укрепляют его. У нас остался не озвученным вопрос. Зачем Бог создал мужчину и женщину столь разными друг для друга в их особенностях, в их талантах, в их способностях? Потому что мы видим последствия сегодня, когда люди обнаруживают такое множество разногласий друг с другом, они идут в суд или в ЗАГС и пишут заявление. И в этом заявлении отмечается обязательно один и тот же факт. Мы очень разные и не подходим друг к другу. Мы это решили и решили развалить свою семью. Мы разводимся. Но когда второй человек женится после развода, он приходит к тому же выводу. Мы очень разные. И вот вопрос теперь, мы не подходим друг к другу. Так он может так сотни раз жениться. Потому что мужчины и женщины разные. Все. До единого. И даже если вы выбрали любимую женщину, она не такая, как вы. И не пытайтесь ее сделать такой, как вы. И если женщина видит, что этот мужчина не похож на того, и я люблю этого мужчину, то она должна знать, ей кажется, что он очень ей соответствует. Это мой мужчина. Но в семье обнаруживается, что этот мужчина совершенно не так думает, совершенно не так реагирует, потому что он мужчина, он не женщина. И не надо друг друга давить в этом отношении, друг друга преследовать, ненавидеть за то, что мы разные. Бог сотворил нас разными, и мы должны найти точки соприкосновения. Чтобы нам легче было найти эти точки соприкосновения, сегодняшняя тема поможет нам понять эту тему. Роли мужа и жены. Зачем Бог создал мужчину и женщину с такими особенностями? Очевидно, он что-то думал, какие-то намерения у него были. Он что-то хотел, чтобы люди достигли этой высоты. Чего же он хотел? Почему мужчина был создан именно таким? Мы возьмем первый наш разговор, тему затронем о мужчине. Почему Господь создал таким мужчину? Давайте мы посмотрим, какие роли Господь определил первому мужу или мужчине Адаму в той семье, которую он создал. В каждой семье должно осуществляться приблизительно, по моим личным наблюдениям, 10 ролей. Если эти 10 ролей выполняются, семья будет функционировать нормально, и будут они чувствовать привязанность друг к другу и благодарность за то, что они такие, как они обнаружили в своей семейной жизни. 5 мы посмотрим ролей у мужчины, какие Бог определил ему. И это подтверждается Библией. И 5 ролей женщины. И давайте посмотрим роли мужчины. Первая роль мужчины – муж – глава семьи. Об этом говорит апостол Павел в послании к Ефесянам. Он говорит, муж – глава жены, муж – глава семьи. Муж – глава ячейки, муж – глава союза семейного. То есть люди понимают, что глава – это я главный, я хозяин, все мне подчиняются, а если не подчиняются, я еще и кулаком по столу могу стукнуть. Я имею право на это. Я на пьедестале, как мы говорили в прошлый раз. Я номер один. Он так себя ощущает главой семьи. Но Господь говорит, что муж – глава, потому что он по своим особенностям психики должен нести ответственность. И большая часть ответственности у того, кто глава семьи. Если муж, жена сегодня думает, кто будет главой, и их спрашивают, кто из вас будет руководить семьей, многие задумываются. Некоторые женщины говорят, я буду командовать, потому что моя мама такая была. Муж не соглашается с этим, говорит, а у нас папа командовал в семье, я буду командовать. И поэтому у них столкновение по этому поводу. Поэтому Библия дает свое по этому поводу мнение и говорит, что Господь сотворил мужчину именно со способностями быть главой, брать на себя ответственность. Если мы уравниваем эти два предложения, быть главой – это значит брать на себя ответственность. Значит, мужчина понял, что значит быть главой семьи. Вторая особенность или роль мужчины – это принимать решения. Вы помните вторую тему нашу, прошлую, когда мы говорили о том, что у мужчины больше развито логическое и аналитическое мышление. Поэтому мужчина, если он так красиво выносит свои восклицательные знаки, соответственно, что он должен делать? Принимать решения. Мы в прошлый раз говорили о том, как иногда трудно это дается женщине. Если она становится лидером в семье, со своей особенностью мозга она начинает его напрягать, чтобы добиться какого-то решения. Но мы знаем, как работает ее мозг. Она может вынести несколько решений одновременно. Для семьи это, как для действующей структуры, невозможно. Мужчина создан таким, чтобы он принял решение и поставил этот восклицательный знак. Но беда в том, что сегодня мужчины не осознают, что принятие решений – это не только предложение, сказанное жене «я так решил», как многие мужчины сегодня делают. Это не все. Есть вторая особенность этой роли. Я беру ответственность за принятые решения на себя. Вот тут стоит вопрос. Многие мужчины не хотят брать ответственность. Если они спросили, например, совета у жены, как лучше сделать, как ты думаешь, это бывает на первых порах в браке. Ответственность он берет на себя, только предложить жене, как ты думаешь. Она ему, как, конечно, мы с вами уже знаем, она может ему выдвинуть 2, 3, 4 каких-то решений, возможных в данной ситуации. Мужчина решил так, как посоветовала жена. Из 5 решений он выбрал одно и сделал. Может ли получиться это решение неудачным? Может. И тогда мужчина, который не знает особенностей второй роли, что он говорит жене? Вот ты мне посоветовала, я сделала, как ты сказал, и теперь это плохо, ты виновата. А в самом деле мужчина должен помнить, что принятое решение им принято. И ответственность за это решение будет нести кто? Муж, который принял решение. Кто бы ни посоветовал, ведь посоветовать может сосед, просто какая-то информация по телевизору, может быть книга, может быть еще кто-то знакомый, в том числе и жена. Но принимает решение кто? Муж. Поэтому он несет ответственность за свои решения. И поэтому готовность мужчины выполнить эту вторую роль делает такую атмосферу в семье спокойной. Папа принял решение, папа несет ответственность за это решение. Будем спокойны. Итак, второе, особенность второго решения или второй роли мужа – это принимать решение всегда, когда это надо в семье. Принимает решение муж. Третья особенность или третья роль. Мужская роль в семье – мужчина-кормилец. Он должен нести эту ответственность в семью. Он кормит семью. И когда он женится, он должен помнить, что у него могут быть дети, что у него есть жена, которую он должен снабжать финансово, чтобы питание было на первом месте, чтобы дети были одеты, чтобы деньги были в семье. Об этом должен беспокоиться муж. Это его ответственность. Библия так говорит. Когда Адам и Ева выходили из рая, И чтобы жить на этой земле, случилась трагедия. И Бог сказал, как продолжится дальше эта трагедия. Он обратился к мужу, главе семьи, и сказал, «В поте лица будешь есть хлеб, свою семью будешь кормить, копаясь в земле, сея, и будешь жать, будешь молотить». Откуда пот появится? От тяжелого труда. Должен мужчина быть готовым физически взять нагрузку на себя, кормить семью. К жене же он обратился совершенно с другим. А сегодня вы посмотрите, что происходит. Жены, когда вот эти годы были, когда мужчины потеряли работу, то закрылось, то исчезло. Такая неразбериха была. Кто взял на себя ответственность кормить семьи? В основном женщины. Они опомнились больше всего, раньше всего, и начали кормить семьи. И мужчины как-то так привыкли к этому положению, что до сих пор это длится. Если жена не работает, муж даже и претензию поставит. Ты почему на работу не идешь? А вот особенность-то ролей мужчины в том, что он готов всегда найти возможность и еще раз найти какую-то, и еще найти возможность, чтобы денег хватало. Ну, конечно, физические силы должны быть под контролем. Нельзя работать до упада. Но все-таки мужчина, имеющий эту роль в своей жизни, он будет считать себя кормильцем в семье. Четвертая роль мужчины, о которой он никогда не должен забывать, мужчина – защитник. Когда женщина выходит замуж, одно слово «замуж» о чем говорит? Куда выходит женщина? За мужа. То есть муж для нее – защита, она стоит за ним. И когда она выходит замуж, то женщина должна помнить, что, выходя замуж, она должна не бежать впереди мужчины, не становиться ролью первой, не быть на пьедестале номер один. Об этом женщины должны помнить, потому что защитником в семье для нее и является мужская особь, который будет беречь, и дети, растущие в этой семье, всегда знают, папа придет, разберется, все будет хорошо, папа решит. Вторая роль говорит, папа накормит, папа принесет, и это правильно, это нормально, это так должно быть. Итак, мужчина – защитник. И пятая роль, которая сегодня совершенно почти забыта мужчинами. Мужчина – это священник в семье. Что значит священник? Не каждый же может что-то там делать, как священник, какие-то ритуалы, что ли, что это за роль? Оказывается, священство в семье – это когда мужчина понимает, что дети развиваются не только физически, но и духовно. Когда мужчина понимает, что жена – это человек, личность, нуждающаяся в духовном росте. Вы помните, что семья – это больница, которая может духовно исцелить. И вот главная исцеляющая сила здесь – священство мужа. Он должен помнить, что каждый член семьи – это личность, нуждающаяся в духовном росте. За этим следит мужчина. Он каждое утро собирает всех членов семьи, благословляет их, желает им всего лучшего, чтобы они ушли из дому с каким-то хорошим настроением, чтобы они помнили, что Бог – это личность, которая ведет их по жизни. Об этом напоминает не только мама, хотя она это должна знать, но папа, который обычно об этом всегда забывает. Он помнит о том, что дети что-то смотрят, что-то они запоминают, какую-то информацию получают. Хороша ли эта информация? Вот папе или мужу нужно об этом помнить. Он священник в семье. Он ответственное лицо за духовное развитие этого семейного союза. Если каждый мужчина это помнит, то он всегда знает свои обязанности. Он соберет их, он благословит, он помолится, он разберется, он поможет, он собеседование проведет. Он священник в семье. И все спокойны. И семья развивается нормально. Итак, пять основных ролей мужчины, которые должны выполняться в семье. Если мужчина не выполняет какой-то роли, неужели эта роль просто вылетает из семьи? Вот дело в том, что из этих ролей, какая бы ни выполнялась, если кто-то хочет ее не выполнять или не хочет выполнять, вторая половина семьи пытается возместить. Без выполнения этих ролей не получается нормальной функционирующей семьи. Давайте мы посмотрим теперь, что же значит и какие роли для ведение хорошей семьи, развитие семьи Бог определил женщине. И вот первая роль женщины. Если я задам сегодня вопрос, если муж – голова, то кем является женщина? И все женщины в один миг мне отвечают – шеей. То есть они себя видят рядом с головой. Мы же говорили, что она рядом. Ну, что ближе к голове, чем шея? Значит, я и шея и есть. Но главная функция шеи – поворачивать голову. Поэтому она очень хорошо пристраивается именно в этом месте и радуется, что она шея. Но Библия говорит по-другому, что женщина ни в коем случае не должна вертеть мужем. Если голова – это орган, без которого тело не существует, то есть еще один орган, без которого тоже тело не существует. И это место занимает женщина – это сердце. Без головы и без сердца тело не работает. Без желудка – может, без руки, ноги – может, без ушей – может, без других органов как-то проживет, можно заменить. Но если сердца нет, ничего не выйдет. Если голова оторвана, ничего не выйдет. Поэтому, если муж – голова, то жена должна чувствовать себя сердцем. Бог определил ей это. Если мы рассматривали голову или мозг мужчины, то там крупными буквами можно было написать одно слово. Предназначение для этой головы – думает. Эта голова думает. Давайте посмотрим на роль женщины. Ее мозг, ее голова. И там крупными буквами нужно написать другое слово. Чувствует. Итак, один думает, анализирует, а другой чувствует. Поэтому первая роль женщины – это сердце семьи. Это самое чувствительное место. Если сердце здорово, тем тело здорово. И если сердце инфарктное или какой-то недостаточной сердечной деятельности, все тело страдает и может вообще умереть. Так и в роли женщины. Если она не выполняет эту роль, тело это семейное умирает. И тогда наступает развод. Что же значит сердце семьи? Это значит чувствовать то особенное состояние семьи, и откликаться на него, который в данный момент есть. Никто, как женщина, не чувствует, в каком состоянии муж, какое у него настроение, что он пережил, какие у него намерения. Реагирует первая женщина, и она реагирует точно так же на детей. И она говорит, вот что-то там с Ванюшей не то. Муж говорит, да все в порядке, что ты там. Вот мне не нравится его выражение лица. Или мне глаза его не понравились. Первой реагирует на это женщина, и это нормально. А почему она выполняет эту роль? Вы помните, как создан мозг женщины? У нее эмоции во всех полушариях и везде, где только можно. Бог поселил ее в мир эмоций. И она поэтому очень чувствительное существо, очень чувствительная личность. И если бы она хорошо выполняла эту функцию, семья хорошо бы функционировала. Вторая роль женщины – это управление эмоциональным миром. Собственно, мы можем женщину назвать в семье управляющей. Если муж – глава, то она кто? Управляющий. То есть две головы получается, но одна ответственная, а управляющий полностью отвечает за все. Ведь вы знаете, что такое управляющий в доме или в организации какой-то. Это очень важно. Если управляющий хороший, там все будет функционировать хорошо. Хотя президент замечательный человек, плохой управляющий, и все рассыпается. Так точно и в семье. Управляющий, причем чем? Эмоциональным миром семьи. Если женщина настолько эмоциональна, что у нее на лбу написано «чувствует», то она должна управлять в первую очередь своим эмоциональным миром, своим собственным. Там есть чем управлять. Мы смотрели, где эмоциональные точки у нее, как у нее передаются эти эмоции. Это замечательно устроено Богом, но если вот так эмоционально, она выдает и принимает отрицательные эмоции. Она управляет эмоциональным миром, хочет она или не хочет. То есть как это работает? Если женщина выражает постоянно эмоцию гнева или обиды, и она такая по натуре, вот у нее всегда выражение гнева, она кричит, она обижается, она как-то плохо отзывается, всем недовольна. Как будут чувствовать себя члены семьи? Чему они учатся? они учатся выражать эти же эмоции. Дети будут недовольны друг другом, недовольны мамой, недовольны папой, недовольны бабушкой, всем недовольны. Почему? Потому что мама, управляющая эмоциональным миром, она учит эмоциям. И поэтому женщине нужно очень хорошо выполнять эту роль. Ведь женщина создана эмоционально не для того, чтобы быть сварливой женою, о чем говорит нам особенно самый мудрый человек на земле, царь Соломон. И вы посмотрите, что он говорит. 14 глава притчи, 1 стих. «Мудрая жена устроит дом свой, глупая разрушит его своими руками». В другом месте он говорит, сварливая жена, что сточная труба. Со сварливой женой жить в одном доме невозможно. Лучше жить на крыше одному. Если Соломон такой вывод сделал, женщинам стоит призадуматься. При наличии такого количества эмоций надо хорошо управлять ими, учиться это делать. Я думаю, что у нас будет возможность, какой-то раз мы встретимся с вами и научимся управлять эмоциональным миром. Но сегодня мы говорим о роли, которую должна взять на себя женщина – управление эмоциональным миром. Третья роль женщины – быть хранительницей очага. Что это значит? Женщина – это королева. Она хоть и управляющий, с одной стороны, она не тот человек, который полностью подчинен, пригноблен, и как-то умолен в этом союзе семьи. Женщина – хранительница очага. То есть у нее есть такие территории, от которых особенно зависит взаимоотношение семей. Эти две территории я просто как женщина могу посоветовать всем женщинам очень хорошо себя чувствовать и управлять этими территориями. Это кухня и спальня. Кухня – это то место, где женщина может сделать такой уют, такую чистоту, такую красоту, что все члены семьи на кухню будут заходить с большим удовольствием. Это место отдыха, маленькое место отдыха, когда вся семья собирается вокруг за столом, и они могут поделиться чем-то, они могут ободрить друг друга, они могут провести весело время, такое приподнятом настроении за столом. И это же место, если женщина не выполняет эту роль, может быть местом постоянного бурчания, постоянной какой-то эмоции отрицательной, постоянного недовольства. Тогда и пища, которую приготовлена, не пойдет никогда в пользу. Второе место, где женщина может сделать уют в семье и хранить свой очаг, это спальня. Иногда женщины именно там находят возможность отомстить мужу. Именно в спальне. Они не могут в другом месте, чем отомстить, они это делают там. Женщина не выполняет роли хранительницы очага. Именно там женщина, как королева, может помочь мужу и сблизиться с ним в эмоциональном, в духовном плане. Нигде так лучше не сделаешь, как в спальне. Поэтому эти две территории женщины должны беречь и чувствовать себя хранительницами. Следующая, четвертая роль женщины – это помощник и советник. Мы с вами читали план Божьего творения, 2 глава Бытие, когда Бог говорил: «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». И так Бог сам сказал, что женщина сотворена своей ролью помощницы. И когда звучит слово «помощница», у нас такая ассоциация. Кто-то руководит, а я помогаю. Он номер один, а я номер два. Но когда Господь говорит о том, что «я твой помощник в бедах», мы никак не можем поставить Бога на номер два. Он всегда главный, но он помощник. Значит, какое-то другой смысл вложен в это слово. Итак, женщина-помощница – соответствующая Адаму. Сложив это вместе, мы делаем такую формулу, вывод такой. Если он глава семьи, она рядом с ним соответственно, помощница, рядом стоящая, равная ему, она обязана всем своим созданным умом помочь в чем-то мужу. И вот мы, давайте рассмотрим одну ситуацию. Как это может в действительности произойти в семье? Как она может выполнить эту роль помощницы? Женщина имеет особенность сделать вывод сразу из какой-то ситуации и несколько решений. Поэтому ее обязанность, имея такой ум, на который не способен мужчина, сразу вынести эти решения на рассмотрение мужчины. Если он ее спрашивает о чем-то, она ему дает несколько вариантов на то, что способен ее мозг. Она выкладывает эти все варианты, и умная жена, как мы читали в книге притчи, она строит дом. Что делает в данном случае умная жена? Я всегда советую женщинам, которые слушают мои лекции, запишите себе, пожалуйста, волшебную фразу семьи для женщины, которая выполняет функцию советника и помощника. И эта волшебная фраза заключается вот в чем. Когда вы даете совет своему мужу, 1, 2, 3, 5, насколько ваш мозг сообразил, вы ему даете эти советы, один может быть, вы должны произнести такие слова. «Это мое видение, но ты умный человек». И сделаешь выводы сам. Я верю в тебя. Этим выражением, что мы даем мужу? Свободу выбора. То есть, если он выберет один из наших советов, мы довольны. Он имеет ли право, муж, не выбрать ни один из этих советов? Имеет. И умная жена в данном случае что делает? Она же ему сказала, ты умный человек и выберешь, сделаешь как надо. И если он выбрал что-то из всех советов, то женщина уважает его как человека, правильно сделавшего выбор. Что делает глупая жена? Мы читали там, Соломон говорит, глупая разрушает его своими руками. Как может жена разрушить своими руками? Когда она начинает упрекать, или когда начинает настаивать на том, чтобы муж сделал так, как она советует. И если он не выбирает ее совет, она надувается, губы надутые, они не разговаривают. А вы помните, отрицательная эмоция у женщины может быть очень длинной. У нее память хорошая, эмоциональная. И вот эта не очень важная ситуация способствует длительному раздору в семье. Ты меня не уважаешь как женщину, ты об меня ноги вытираешь, я у тебя ничто, я у тебя ноль, ты только сам все решаешь, меня не спрашиваешь. Вот эти упреки, которые постоянно разносятся в семьях. А в самом деле Бог определил ей роль помощник и советник. Так вот, посоветуй и дай ему возможность выбрать. А если муж сделал неправильный выбор? Мудрая жена устраивает дом. Нигде не написано в Библии, мудрый муж устраивает дом. Написано мудрая жена. Он руководит, а устраивает она, потому что мудрая. И что мудрая жена сделает? Если он сделал неправильный выбор и что-то там плохо получилось, она его ободряет и говорит, как хранительница очага, ничего страшного. Выберемся, выйдем, я тебе помогу, ты мне поможешь, и мы выйдем. Не страшно, не волнуйся. То есть мудрая жена устраивает дом, а глупая начнет орать, кричать, упрекать. Это глупая жена, и Библия это раскрывает очень свободно, открыто. Сразу говорит, женщина, ты должна быть мудрой. И пятая роль женщины – это учительство или преподаватель. То есть женщина в семье, она является источником знаний для детей. Она в основном берет роль воспитательную на себя. Роль матери никогда не умаляется. Роль влияния ее на детей никогда не ослабевает. Поэтому роль матери очень большая. И одна из ролей матери – это учительство, умение преподавать, умение передать. Но женщина должна помнить, что она учит не только знаниям каким-то жизненным, а она учит и эмоциям. Потому что у нее это предмет обучения эмоциям в голове заложен Богом. Как она проявляет эмоции, так научит и членов семьи. Женщина с самого рождения находится рядом с ребенком. Она обучает. Но она не должна помнить, не должна забывать о том, что она обучает и мужа заодно. Она обучает и мужа эмоциям, реакциям. И если женщина так называемая ждущая, то есть она думает, что муж должен это сделать, и он ей в этом должен что-то там понять ее, поддержать. И она это думает только. Она сидит и ждет, когда же муж подойдет к ней, поцелует ее. принесет ей хотя бы цветочек, и она ждет это 15 лет, ничего не делая. Что эта женщина будет через 15 лет делать? Бежать к консультанту и спрашивать, что мне делать? Потому что у меня очень плохие отношения в семье. Мой муж такой грубый, он такой невнимательный. Но она забыла о своей роли учителя. Если ты хочешь, чтобы муж был чутким, чему должна женщина научить его? Чуткости. Научи его чуткости. Если ты хочешь, чтобы твои дети тебя понимали и внимательно к тебе относились, женщина, ты учитель, научи детей быть чуткими. Итак, мы просмотрели 5 ролей мужчины и 5 женщины. Получается, что всех в семье ролей 10. Взаимозаменяемы ли они? Может ли, например, некоторое время жена стать кормильцем? Да, может, но это будет временное явление. Но если это становится законом семьи, будет что-то необыкновенное. Мы сейчас посмотрим, что с этого получится. Итак, весы благополучия семьи – это когда один выполняет 5 ролей, второй выполняет 5 ролей. Весы стоят ровно. Благополучие семьи в наличии. Но если есть мужья, я их таких встречаю очень много, которые говорят: «Я глава семьи, больше ни одной роли не знает, только я глава семьи». Может быть, еще одну роль там, может быть, он в лучшем случае выбирает из всех ролей, не знаю, откуда он это берет, но он кормилец семьи, это тоже хорошо. А 3 остальных роли-то кто будет выполнять? А они должны выполняться. Кто их на себя берет? Женщина. Или наоборот, женщина не выполняет роли учителя, она не выполняет роль хранительницы очага. Кто тогда выполнять эту роль будет? Мужчина. И тогда у него своих 5 ролей, еще и женских 3. Получается неравновесие. И вот это показано, прямо видно показано, как перекос семейного счастья переходит на одну или на другую сторону весов. Это приведет к очень плохим последствиям. И давайте мы посмотрим, каким образом вот перемена ролей действует на членов семьи. Нам кажется иногда, и это часто мы встречаем, говорят, вот они живут, вот эта семья, очень интересно, у них такое устройство семьи необычное. Какое необычное? Там всем командует жена. Она такая цепкая, она такая молодец, женщина пробивная. А муж у нее не особенно пробивной, он сзади за ней ходит. Но они же хорошо живут. Они уже 30 лет живут, у них дети повырастали, все нормально. Никаких мы не видим каких-то отклонений. И любой человек, когда спрашивает, как вы живете, они говорят, хорошо живем. Муж соглашается, жена соглашается. Все нормально у них. Люди со стороны, наблюдая за этой семьей, говорят, прекрасная семья, тихо, никогда не ругаются. И любой скажет, ну вам хорошо так, и живите. Все нормально. Но по Божьему плану это ненормально. Почему Бог так четко придерживается этого плана? Даже психологи сегодня уже знают результат перемены ролей. То есть женскую роль, 5 ролей женщины или большинство ролей женщины берет на себя мужчина. И большинство ролей мужчины берет на себя женщина. Они просто поменялись ролями. Кто руководит семьей? Жена. Кто кормит семью? Жена. Кто принимает решение? Женщина. Что остается мужчине? Быть охранителем очага, делать те роли, которые выполняет жена. Им-то было хорошо. А как это влияет на детей? И вот давайте мы послушаем исследования психологов, которые 30 лет изучали эту проблему перемены ролей. Они проследили очень длительный период, проследили влияние перемены ролей мужа и жены между собой в семье, как это повлияло на детей. Во многих случаях причиной сексуальных отклонений у детей бывают неправильно сформированные отношения между матерью и отцом. Властные мамы и слабохарактерные отцы, которые оказывают незначительное влияние на сына, могут способствовать проявлению гомосексуализма. Вследствие слабого отцовского руководства сын инстинктивно тянется под крыло матери. Здоровое, нормальное отношение родителей учит мальчика быть мужчиной, девочку – настоящей женщиной, учит их быть похожими на своих родителей и правильно определяться со своей сексуальной ориентированностью. Когда родители меняются ролями, эта путаница передается детям. Давайте мы посмотрим это в нашем обществе, как эта беда осела в нашем обществе. Когда появились семьи, где были не только слабохарактерные отцы, а где они вообще отсутствуют. Отцы покидают свои гнезда, своих семей, своих детей. Мальчики растут под влиянием властных матерей, властных бабушек, потому что женщины могут все, женщины могут больше, чем мужчины. Женщина – это сила народа. Мужчины отошли на второй план. Они вам вообще не нужны. Даже такие есть теории. Феминизм сделал очень много зла. И когда они не только уравнялись, они вообще вылезли на голову мужчинам, мы имеем результат. Вы посмотрите, какой рост гомосексуалистов теперь не только в нашей стране, вообще в мире. Потому что не было тех отцов, которые могли бы показать властную, красивую структуру поведения мужчины в семье. Они растут под властной мамой и имеют очень большую такую пропасть, там пустоту, там, где должна заполняться пустота ролью мужчины как руководителя и главы семьи. Эти мальчики вырастают, и их тяга тянет дальше и дальше, тянет их к мужскому полу, к сильной руке. Мальчиков тянет к сильной руке. Как только это мальчики начинают проявлять, они находят эту сильную руку. И мы видим последствия, ужасные последствия. Даже в религиозных структурах сегодня мы находим вот эти проявления такого падения, такой ужаса такого, как педофилия или как гомосексуализм или лесбиянство. Путаница передается детям. И так Бог устроил семью самым лучшим образом. Он устроил главой мужчину и помощницей женщину. И эта структура не должна меняться. Это как раз та среда, где вырастают психически, психологически нормальные дети. И если мама говорит или женщина, я хочу воспитать ребенка и буду воспитывать его одна, любить я его буду за двоих, не удастся. Есть мужской вид любви, как мы увидели, голова создана Богом мужская, и есть женский вид любви. И они должны воспитывать ребенка совместно. Тогда ребенок вырастает нормальным в психологическом смысле. Реакция родителей друг на друга, их отношение к ребенку, их ответы на его вопросы, их способность дарить и выражать свою любовь друг к другу – все это оказывает сильнейшее влияние на сексуальную ориентацию ребенка. У него в подсознании образовывается неверная модель взаимоотношений с противоположным полом, когда мама и папа не умеют складывать свои взаимоотношения друг с другом. То есть вторая беда, которую мы видим при нарушении ролей, это неверная модель семьи будущей у этих детей, которые вырастают в такой семье. Мама главная, папа где-то на задворках, папа номер два. Это передается детям как модель. А мы уже говорили с вами, что модель формируется до 7 лет. И это сформировавшаяся в детстве модель, возможно, эта семья и существует, им хорошо, родительская. А детская голова впитала эту модель, выросла, организовала свою семью и проявила эту модель. И если мальчик вырос в семье, где слабый отец, он, может быть, гомосексуалистом не станет, но он будет слабым действующим звеном в своей семье. Он будет искать сильную жену, которая возьмет все в свои руки. Он не будет принимать решений. То есть модель уже нарушилась. То, что создал Господь, здесь не выполняется. Какое же наше желание? Что мы хотим сегодня решить? Мужчины, я обращаюсь к вам. Вы должны изучить свои роли и проверить себя, выполняете ли вы их. Не выполняете какую-то роль за вас, жена. Женщины дорогие, исполняйте хорошо своих 5 ролей. Хотя бы этих 5, и ваши дети, и ваши мужья будут счастливы. Вместе ваша семья будет выполнять 10 ролей, необходимых для здорового функционирования семьи. Если вы это сделаете, ваша семья будет раем, чего я вам от всего сердца и желаю.